Братья дорогие, благодать всем и мир. Отрадно очень быть здесь вместе с вами и видеть iPad Алексея Синичкина, который фотографирует сразу, успевает. Братья, у меня на самом деле это самая печальная конференция, на которой когда-либо мне приходилось быть, потому что таковы мои билеты, что я должен после проповеди сесть и улететь уже домой, обратно в Москву. Поэтому я заранее прошу у всех прощения, потому что со многими хотел поговорить, но у меня уже не получится просто физически, к сожалению. Поэтому я знаю, что конференция – это не только проповедь, это еще и общение. Вот этого я лишен, поэтому вместе со мной поскорбите чуть-чуть во время моей проповеди. А большой привет от Алексея Васильевича Смирнова, от нашего председателя, который мы с ним вместе помолились, и который очень рад, что здесь проходит конференция. И очень рад здесь видеть членов нашей церкви, где тружусь, сам в Москве. Прошу у них прощения, что скажу проповедь, которую уже говорил. В следующий раз попробую сделать проповедь, которая эксклюзивно будет только для этой конференции. Есть один библейский текст, который очень сильно вдохновлял меня многие годы. Я уверен, что все его знают очень хорошо. Знаю, что многие знают его совершенно наизусть. Это из книги пророка Иеремии, 29 глава, стих 11. Помните, Господь говорит: «Ибо только я знаю, какие имею намерения вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И в этом тексте я все время находил большое ободрение, особенно перед разными вызовами, когда был студентом, ободрялся перед экзаменами, когда шел на служение, ехал куда-то в другой город или поселок, находил утешение в этом тексте. Когда не знал, как поступить в своей жизни, этот текст давал мне вдохновение и уверенность в том, что Бог все знает, Бог все контролирует. Ну, так и есть на самом деле. Бог верен, и Он все знает, Он все контролирует. Но беда была в том, что я, подобно многим из нас, читал этот текст не в контексте. Есть такое прекрасное слово «контекст». И сегодня мне хотелось предложить всем нам, братья, этот текст прочитать внимательно в его контексте и увидеть то Божие повеление, тот Божий призыв, который сегодня весьма актуален. Потому что этот текст на самом деле находится, или это обетование Божие сказано в контексте городского служения. И сегодня моя проповедь будет посвящена необходимости, важности служения в городе. В сущности, там, где ты сегодня находишься. Это обетование Бог дал тем людям, которые согласились исполнить волю Божию и остаться в городе для того, чтобы реализовать Божию миссию там. Это, если можно сказать современным языком, урбанистическое обетование для жителей разных полисов нашего времени. Я не буду рассказывать о том, почему важно говорить сегодня о городе, хотя об этом надо прям отдельную конференцию сделать. Я начну работать вместе с нами с этим текстом. Посмотрите, пожалуйста, на 29 главу. Мы читаем с 1 стиха. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима цари Ихонии, царицы, евнухи, князья Иудеи Иерусалима и плотники, и кузнецы. Начало этой главы возвращает нас к тому ужасному событию, которое произошло в 597 году до нашей эры, когда Навуходоносор захватил Иерусалим и переселил большое количество евреев, преимущественно элиту этого народа, туда, в далекий Вавилон. Им нужно было этим пленникам преодолеть не менее 1500 километров. Ни на самолете, ни на поезде, и даже не на машине. Они перемещались, уверен, что они все дошли к этой тяжелой экономической, физической усталости. Примешивалась еще боль и скорбь от потерянного города, от разрушенного храма, от убитых родных, от потерянных возможностей, от упущенных перспектив. И вот в этой огромной печали такая большая вереница, процессия скорби перемещалась из Иерусалима в Вавилон. Тогдашний Вавилон был самым могущественным, влиятельным городом на Древнем Востоке, не только в Востоке, но вообще в древности, в принципе. Известный историк Фридрих Делич как-то сказал, что Вавилон был центром культуры, науки, литературы, мозгом Азии, державой, которая покоряла все вокруг себя в конце третьего тысячелетия, уже третьего тысячелетия нашей эры, до нашей эры. Пророк Иеремия, кстати, в этой главе говорит такие слова, глава 51, стих 7. «Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьяняющей всю вселенную». Влияние Вавилона было огромным. Это был город человеческой славы, город человеческого величия. Мы наверняка с вами слышали о законах древнего царя Хаммурапи, вавилонского царя. Величие его стен даже Геродот описывал в своих произведениях. Красоту его ворот Иштар или зиггурата Эминанки или башни богу Мардуку 90 метров высотою воспевали поэты, но о висячих садах Вавилона слагали легенды. Это на самом деле был город человеческой гордыни, город человеческой власти. Поэтому неудивительно, что известный богослов прошлого Августин Блаженный в своем известном произведении о Граде Божием использовал Вавилон как символ человеческого самомнения, символ зла, символ человеческой славы. Он описывает в этой работе о том, что в этом мире, на самом деле, вся человеческая история – это история борьбы двух сообществ, двух городов условно – Божьего города и человеческого города. И у этих городов есть разное будущее. Будущее славы Божией и будущее наказания Божьего. Поэтому неудивительно, что он использовал Вавилон как выражение этого богопротивного сообщества, которое есть сегодня на земле. И вот читая этот текст, друзья, мы видим, что по Божьему провидению Бог взял определенных людей из Божьего города Иерусалима и переселил их в город человеческой славы Вавилон. Зачем он это сделал? Наш текст рассказывает это и объясняет. Если мы посмотрим сегодня на наши города, где мы живем, то мы увидим, что сатана сегодня старается сделать наши города предместьем ада. Преступность, проституция, насилие, бездомные люди, конфликты на межнациональной почве, отчаяние и роскошь, богатство и бедность соседствуют вместе. Наши города – это не города, созданные ради Бога, не ради процветания истины, а ради процветания людей и восхваления человеческой гордыни. И этот факт не может оставить нас равнодушными, потому что будущее нашей цивилизации – это урбанизация. Уже сегодня подавляющее большинство наших соотечественников живет в городах. Во всем мире больше половины планеты живет в городах. Каждую неделю 1,5 миллиона человек переезжают в города. Будущее мира – это не одна большая деревня, это один большой город. В конце концов, братья, наше будущее – это тоже город, небесный Иерусалим. И поэтому мы должны смотреть, как нам сегодня в этой реальности, зачем мы нужны Богу в этом Вавилоне, в чем наше призвание. Есть, конечно, искушение убежать, отступить, спрятаться куда-то, просто уехать, если такая возможность есть. Но Иеремия, 29 глава, говорит Божьим людям поступить совсем наоборот. Я уверен, что это было шокирующее пророчество для тех верующих людей в Вавилоне. Во-первых, им просто было тяжело и неприятно было быть в этом городе, полном язычников, в городе, где делалось так много богопротивного. Во-вторых, эти люди разрушили их любимый город, убили их родных, сделали их рабами, угнали их из родной земли. Они надеялись получить пророчество, где Бог скажет: «Убегайте с Вавилона! Я его разрушу сейчас, я уничтожу, приготовьтесь, завтра будет ваш исход». Вместо этого Бог повелевает им остаться, начать жить, сделать этот город своим домом. Да, наступит время, когда они вернутся, но не сейчас. Посмотрите, что Бог говорит им, стих с 5 по 7. «Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жены, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жены и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Посмотрите, какой у Бога очень оптимистичный взгляд на этот город. У этого города точно большие перспективы, большое будущее. Это привлекательное место для жизни. Не значит, что легкое место для жизни, но привлекательное, потому что у Бога есть план для этого города. Когда оно было прочитано еврейским изгнанникам, этим переселенцам на чужой земле, в чужом городе, на чужбине, они были шокированы. Возможно, они жаловались от притеснений, жаловались от ужасной системы школьного образования древнего Вавилона, от религиозного притеснения, давления, унижения. Они жаловались на всех этих негодных язычников, которые их окружали, на их обычаи. И тут Бог им говорит: полюбите это место, полюбите этих людей. Это станет лучшее место для жизни и вас, и вашей семьи. Здесь очень много возможностей и перспектив, о которых вы даже не догадываетесь. Они будут находиться в центре империи человеческой славы, куда будут стекаться люди со всех земель, и они смогут на них влиять Евангелием. Читая эти строчки, на самом деле, я начинаю понимать, каков замысел у Бога касательно города. Зачем мы там ему нужны? Бог захотел построить посередине царства человеческого свое царство и расширять его там через наше присутствие, через наше служение. Мы нужны ему там, чтобы в эпицентре славы человеческой начинала сиять слава Божия. Ему нужны там люди, его люди, чтобы имя его возвещалось. Это очень сильно перекликается с словами Христа, нашего Господа дорогого, из его известной первосвященнической молитвы, 17 главы Евангелия от Иоанна. 15 стих мы читаем: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоей, и слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Я уверен, что еврейские переселенцы, когда они думали о своем будущем, об этом городе, они говорили: оставлены, забыты, наказаны, брошены. А тут Бог по-другому говорит. Он говорит, что это не просто изгнание за грехи их. Это было миссионерское переселение. Посмотрите стих 7. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас». Я переселил вас. Не Навуходоносор, не обстоятельства, не жестокие войны. Я был за всем этим, мой замысел был за всем этим. Я вас переселил туда. И поэтому молитесь за него мне, Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Они не просто пленники, они Божьи миссионеры там, в центре города человеческой славы. И они обретут Божие благословение, ища благополучие своему городу, тому, где они оказались. Брат мой, первый вопрос, который стоит задать тебе сегодня. Куда тебя направил Бог? Как называется место, где ты находишься для миссионерского служения Богу? В конце концов, мы все с вами странники и пришельцы. Об этом говорит Петр, об этом говорит в своем послании, в первом послании. Мы все странники и пришельцы, которые рассеяны по разным местам, которые призваны удаляться от плотских похотей, воздающих на нашу душу. И мы понимаем, что мир – это не наш дом. И когда скитание этого, в этом мире закончится, когда мы пройдем наше поприще, как мы сегодня пели в этой песне «Ближе, Господь, к Тебе», мы пойдем домой. Но мы почему-то понадобились сегодня Богу, мы сегодня с вами проснулись и дышим. Значит, мы нужны еще Богу для какой-то миссии здесь на земле. Он приготовил для нас место вечной славы, там, в небесном Иерусалиме. Но сегодня мы нужны Ему, потому что у Него есть миссия для нас. Какая миссия? Она довольно понятная. Проповедовать Евангелие. Иоанна, глава 20, стих 21. «Мир вам, — говорит Иисус, — как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Другими словами, Иисус говорит, «Отец послал Меня, чтобы Я совершил искупление, а теперь Я посылаю вас, чтобы вы рассказали всем об этом искуплении, так, чтобы слава пришла Богу, которую Он заслуживает». Это важный принцип, друзья. Все верующие, все возрожденные люди есть Божьи миссионеры. Ни больше, ни меньше. Мы посланы Богом проповедовать Христа в этом мире. Каждый из нас. Невозможно быть верующим и не благовествовать, ибо от избытка сердца говорят уста. Невозможно быть верующим и не сознавать, зачем я живу дальше здесь на земле. То есть, другими словами, миссия – это не какая-то профессиональная деятельность. Миссия – это не просто отправить деньги кому-то. Миссия – это твое участие в благовестии Христовом ежедневно в твоей повседневности там, где ты находишься. Да, возможно, кто-то из нас уедет в далекую страну. Да, возможно, кто-то станет из нас таким, скажем, профессиональным миссионером. Но мы все миссионеры, потому что мы уже дети Божии, потому что ради этого мы оставлены здесь на земле, так, чтобы больше Богу приносить славу. Одним словом, миссионерство – это служить Евангелию там, где я уже есть прямо сейчас. И если мы спросим, кто у Бога миссионера в этом городе, то мы должны сказать смело – это мы. Итак, какова наша миссия в городе? И это наш текст довольно ясно говорит. В стихах 5, 6 и 7. Во-первых, мы должны установить присутствие в городе. Во-вторых, мы должны искать мира для этого города. И в-третьих, нам нужно молиться о процветании нашего города. Давайте посмотрим на эти три аспекта нашего призвания, тех, кто находится среди людей, пока Господь нас не забрал к себе. Во-первых, нужно организовать присутствие в городе. Мы читаем: «Стройте домы, берите жен, рождайте детей, размножайтесь, а не умаляйтесь». Эти слова было важно услышать изгнанникам там, из Древнего Иерусалима в Древний Вавилон. Потому что на самом деле они были на чемоданах, они были готовы убежать, они не устраивались на постоянную работу, они арендовали жилье, они покупали или строили, они не погружали их в жизнь этого города, они ждали, когда Бог их оттуда выведет обратно. Поэтому они не могли влиять, поэтому они не могли осолять, поэтому они не могли светить, потому что они просто не включались в эту жизнь окружающего их сообщества. Посмотрите, как Бог говорит им здесь, так последовательно учит их пускать корни в этом городе. Во-первых, Он говорит им: «Стройте дома». А во-вторых, Он повелевает им заниматься бизнесом, разводить их сады. В-третьих, Он повелевает им создавать семьи так, чтобы рождались дети, так, чтобы у них в строчке в паспорте место рождения появился город Вавилон, а не Иерусалим. То есть Бог повелевает им жить полноценной жизнью в этом безбожном городе. И вот в этом городе, потому что они там будут находиться, они станут источником духовного влияния, духовной жизни. Они будут умножаться, развиваться, расширяться, как сообщество Божие, сообщество веры, тем самым расширяя Божий город среди человеческого царства, в этом городе человеческом. И знаете, о чем это говорит нам, во-первых? Это говорит о том, что нам нужно, как церквям, быть по-настоящему общинами. Так, чтобы вот это Божие сообщество оказывало влияние на окружающую действительность. Нам важно быть общинами, а не приходами. Нам важно быть духовным сообществом, которое являет пример перед людьми. Помните, сам Господь Иисус сказал: «Посему узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Как увидеть любовь между собой, если люди не живут так плотно, тесно, которые не являются взаимоскрепляющими связями, соединенными? Это невозможно. Поэтому важно, чтобы наши церкви, братья, дорогие, оставались и были общинами. не приходами. Один из признаков умирающей церкви – это когда после собрания все сразу разбегаются. Если вы это замечаете в своем служении, проводите, пожалуйста, больше времени в молитве и размышлении. Что изменить? Как сделать? Так не бывает в хороших семьях. Люди рады друг другу, они не убегают друг от друга. Раньше говорили о баптистах, что если придешь к баптистам, то они тебе и работу найдут, и дом построят, и жену найдут. Могут ли сказать так сегодня? Я, конечно, не призываю нас к тому, чтобы мы вернулись в то короткое промежуток времени, который был в Первоапостольской церкви. Мы не видим, что апостол Павел уже призывал в своих посланиях церкви в Филиппах, в Колоссах жить таким образом, чтобы они продали все и жили одной коммуной, но он точно учил их, как жить одной духовной семьей. Важно, чтобы это было. Так, чтобы было заметное присутствие народа Божия в среде нашего общества. Во-вторых, нам нужно просто пускать корни там, где мы находимся. Рождать и воспитывать наших детей в этом городе, как его граждан и жителей этого города. Не жить в каком-то отдельном гетто, а жить вот в этом обществе. Жить жизнью окружающих нас людей. Все это является процессом строительства Божьего города в человеческом городе. Посмотрите, Бог здесь просит людей заняться обычными жизненными вещами в этом городе. Решать вопрос с жильем, с работой, семьей, с детьми. И это происходит постоянно, друзья. Мы занимаемся нашими обычными повседневными делами, а Бог через них созидает свое царство. Другими словами, Бог благословляет нашу повседневность, когда мы видим свою миссию, цель – прославить Его там, где мы находимся, жить ради Его славы. Кстати, об этом писал Иустин Мученик, известный апологет церкви. Я процитирую его слова. Он трудился в начале II века. Вот что он пишет. «Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ни в чем не отличную от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни». Живут они в своем отечестве, но как пришельцы. Имеют участие во всем, но как, во всем как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, только не бросают их. Они имеют трапезу общую, но непростую. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются поставленным законам, но своей жизни превосходят самые законы. Они любят всех и всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. Умышляют их, но они животворят. Они бедны, но многих обогащают. Всего лишены, но всем изобилуют. Это про нас с вами, братья дорогие и сестры. Потому что мы так призваны жить. Именно поэтому присутствие церкви в городе требует больше, чем просто собираться по воскресеньям на собрание, на богослужение. Это значит жить в этом городе его жизнью и искать пути расширения Божьего Царства там, где Бог поставил тебя. Потому что мы с вами соль, потому что мы с вами свет. И для того, чтобы быть светом и солью, нам нужно там, где эти люди. Нужно быть в эпицентре жизни этого сообщества. Нет, не участвовать в его грехах, но осолять. Нет, не одобрять пустые вещи, но влиять, освещать, указывать. Поэтому важно, братья, во-первых, быть частью жизни, деятельности нашего города, нашего окружения, то есть участвовать в родительских комитетах, мероприятиях, группах, чтобы влиять, чтобы благовествовать, чтобы присутствовать, чтобы осолять, чтобы освещать. Если там нас не будет, то кто это будет делать? Знаете, я приведу здесь парочку примеров, можете, своей собственной жизни. Когда я был студентом, то был членом совета университета. И, как это бывает, наш совет организовал разного рода мероприятия. Например, рок против наркотиков, вроде там мухи против меда и так далее, или пчелы против меда. И я, конечно, стал удаляться от организации подобного рода мероприятий. Но обычно заканчивалось тем, что наркотиков там вроде особо не было, но водки там было много. И они там все упивались по полной программе. И я помню, однажды я высказал свое недовольство, что такая есть ситуация, и мои товарищи сказали: ну так ты же не помогаешь нам организовывать. Ты у нас единственный нравственный человек, кто будет на нас влиять. Приходи на комитеты. Я вам скажу, что за время своего участия там у нас не было алкоголя, по крайней мере, на площадке там, где проводились музыкальные концерты, просто потому что я был там, вот в этом совете. Если бы там меня не было, они бы дальше бы пили. Нет, я не мог их избавить от алкоголя, только Бог может избавить. Это Божья работа. Но благодаря влиянию открывались новые перспективы. Все-таки с трезвым лучше говорить о Боге, чем с пьяным, правда? Во-вторых, нам нужно искать пути благословения нашего окружения через нашу повседневность. Походы в магазин, кафе, наши соседи на площадке, по дому. Мы строим отношения, открываем и находим новые возможности для лечения Христа. Вот видите, я постригся. В это воскресенье я был не подстриженный. Сейчас я постриженный, я пошел к своему парикмахеру. Но у меня уже был диск с моей проповедью пасхальной. Была новая книжка, ей же деваться некуда, она мне стригет целых полчаса. Я и о Боге говорил, вел, как бы, знаете, в тему ее, о чем моя была пасхальная проповедь, и дал послушать. Так что вернусь обратно сейчас, пойду снова поговорить, потому что мы рядом совсем. В магазине ты покупаешь одно, ну хлеб-то надо покупать постоянно, да? А там одни и те же продавцы, и ты с ним начинаешь знакомиться. Привет, как дела? Что-то сегодня вы не очень радостные. 2, 3, 5, 6 походов в магазин, ты уже знаешь, как зовут этого человека. На 7-й ты уже подаришь этому человеку какую-то брошюру, на 8-й предложишь помолиться. А на 10-й, возможно, уже крестишь этого человека. Друг мой, ну так происходит процесс. Во-вторых, или даже в-третьих, нам нужно создавать площадки служения в этом городе. Там, где мы с ним можем пересекаться, в конце концов. Там, где мы можем находить, видя эти боли, так, чтобы там Евангелие звучало. Так, чтобы Евангелие было ответом. Друзья, церковь – это не площадка для нецерковного люда. Церковь – это площадка для церковного люда. Да, здесь могут оказаться нецерковные люди, как мы и читаем в послании к Коринфянам. Но богослужение – это не место для благовестия. Место благовестия – там, где ты живешь, там, где ты учишься, там, где ты покупаешь еду, где ты постригаешься, там, где ты заправляешь машину – это место твоего благовестия. Туда Бог направил тебя. Я прошу прощения, с этим микрофоном чуть-чуть не так неудобно. Ну ладно. Еще один момент важный. Сознавая это, нам нужно думать о том, как нам расширить Божье присутствие в нашем городе. Нам нужно так, чтобы, знаете, братья дорогие, чтобы на каждой улице был хотя бы один верующий, так, чтобы не осталось ни одной улицы, где бы люди не молились за этих людей. Я вот узнал, что, оказывается, в городе Москве 153 района. Я сейчас молюсь о том, что в нашей церкви было 153 малых группы в каждом районе. Так, чтобы было присутствие, физическое присутствие Евангелия через нас, там, где мы находимся. Понимая то, что мы призваны Богом в это место, нам нужно думать о том, как влиять на всех людей, на все группы людей, вне зависимости от национальности, положения, власти, влияния, в конце концов. Мы не можем себя ограничить или одними наркоманами, или одними там спортсменами, или кем-то еще, или только русскими. Или только узбеками, все люди в этом городе, Бог нам их дал. И нам нужно думать обо всем населении. Друг мой, вопрос еще один. Какова твоя роль в Божьем Царстве, расширение Божьего Царствия в твоем городе? Какова твоя личная роль? Итак, мы все призваны, живя здесь, создавать физическое присутствие Евангелия, там, где мы находимся, будь то работая в офисе, будь то воспитание детей, учеба, у нас у всех есть прекрасная возможность создавать присутствие истины через нашу жизнь, через наши слова, через воплощение, в конце концов. В конце концов, это присутствие Христа через нас. Неважно, сколько времени ты живешь и сколько собираешься жить, важно, чтобы ты сознавал. Нужно обрести Божие сердце по отношению к этому городу. Божие восприятие этих людей. Помните, когда ученики Христа настолько устали от людей, это Матфея 9 глава, они были готовы от них уже избавиться, они уже надоели ученикам. Они видели этих надоедливых, совопросников, они видели этих горделивых фарисеев, они видели испорченных мытарей и проституток. А помните, Иисус говорит: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя жатву свою». Иисус видел пробуждение, Иисус видел жатву. Ученики видели надоедливых людей, увидели негодных грешников, а Иисус видел измученных овец народа израильского. Он видел грешников, которым нужно услышать и спастись. Нам нужно обрести просто сердце Божие по отношению к людям, окружающих нас. Подобно как Павел пишет в послании к римлянам: «Я готов быть сам отлученным от Христа за сродников моих». Вот такую боль, вот такую страсть, вот такое желание быть сподвижником, полюбить людей вокруг себя. Подобно Христу, который полюбил и доказал тем, что умер за нас, когда мы еще были грешниками, так, чтобы пойти и отдать жизнь свою ради этих людей. Я хочу даже добавить одну еще мысль, друзья. Люди постоянно ищут, где лучше, постоянно перемещаются с одного места на другое. Это часть нашего сегодняшнего, общежития, что ли. Ты не сможешь оказать влияние, если ты постоянно куда-то двигаешься. Нужно укорениться в одном месте, в конце концов, и начать строить отношения с людьми так, чтобы они узнавали тебя, так, чтобы они замечали Божью работу через тебя, так, чтобы ты мог влиять на них. Как влиять? Евангелием влиять. Так, чтобы ты был человеком влияния Божьего. Поэтому, если постоянно двигаешься, бегаешь и прыгаешь с места на место, ты не изменишь ситуацию вокруг себя. Просто потому, что у тебя настрой такой – бежать дальше. Перед Богом определись и начни трудиться там, где ты есть. Второй момент. Итак, первое – это организовать присутствие истины в нашем окружении. Второй момент – нужно искать благосостояние этому городу. Мы читаем слово такое интересное в 7 стихе: «Ищите, заботьтесь о благосостоянии этого города». Слово «благосостояние» лучше перевести, для нас известное слово «шалом». Здесь стоит слово «шалом» на еврейском, древнееврейском. То есть «ищите» или «заботьтесь о шаломе», то есть порядок, мир, безопасность. Другими словами, чтобы в городе все было хорошо. Бог призывает здесь верующих делать все возможное с их стороны для общественного блага их города. Интересно заметить, братья, что во время реформации верующие активно участвовали в созидании своих городов, где они жили. Не только духовно, но и экономически, социально, образовательно, нравственно. Они искали шалома для своего города, они крывали школы, больницы, помогали бедным, занимались честным, справедливым бизнесом, даже строили канализацию. Поэтому будет вполне справедливо сказать, что христиане призваны быть самыми лучшими гражданами своего города. Самыми лучшими. Потому что, в конце концов, мы хорошие соседи, если мы верующие. Потому что мы врагов даже можем благословлять. Мы послушны гражданским законам, потому что знаем, что Бог поставляет власти. Мы не будем мусорить, потому что знаем, что дадим отчет перед Богом за все, потому что мы распорядители, а Он есть Господин. Мы не будем портить природу, потому что мы ответственны за нее перед Богом. Мы заботимся о бездоленных, проявляем страдания к тем, кто в действительности в этом нуждается. Мы дружелюбны, вне зависимости от того, кто этот человек перед нами. Друзья, такой жизнью мы завоевываем доверие со стороны людей. Потому что мы не безразличны. Мы не наблюдаем равнодушно за ними. Это не значит, что они нас полюбят. Возможно, даже осудят. Но у нас откроются возможности прославить Христа тем, что мы живем по Евангелию и говорим Евангелие им. Что значит искать мира для своего города? Шалома. Это значит просто делать свою работу хорошо, высококачественно. Это ужасно, когда христиане не узнают, что он списывает на уроках или на экзаменах. Это ужасно, когда христиане неизвестно, что он ворует или плохо, некачественно делает свою работу. Это есть грех. Это не есть искать благополучие и шалома для своего места. Знаете, что больше меня поражает здесь, в этом тексте? Что по Божьему повелению евреи должны были заботиться о благосостоянии не своего еврейского гетто, а пользоваться имеющими у них средствами, чтобы послужить общему благу этого города Вавилона. Но мы можем это делать и как церковь, и можем делать это индивидуально, оказывать такое доброе социальное влияние, чтобы принести благополучие, благосостояние в этот город, но город никогда не обретет настоящего шалома. Потому что добрые дела, дела милосердия не могут принести полный мир, который пребудет всегда. Потому что Бог не просто призвал нас делать добрые дела, но делать добрые дела во имя Евангелия, во имя Его. То есть делать так, чтобы иметь желание привести людей ко Христу. И поэтому мы делаем добрые дела ради возможностей и перспектив благовестия. Библия говорит нам, что мир, то есть шалом с Богом, возможен только через Христа. Только через Него и никак по-другому. Потому что вечный шалом был завоеван Христом на кресте. И город никогда не испытает полного благополучия, мира и спокойствия, пока не познает Христа, распятого и воскресшего. Потому что все люди, которые еще не знают Бога, они сегодня под Божьим гневом. И они будут осуждены, если они покаются. Они могут обрести мир и безопасность, то есть шалом, только через и во Христе. Ведь Иисус пришел в город, чтобы умереть за Него, чтобы принести мир. И мы сегодня с вами проповедники этого. Он отдал нам слово примирения, слово шалома. Поэтому мы с вами сегодня имеем больше даже, чем еврейские переселенцы. Наш Господь уже был на земле. Он уже воскрес. И мы говорим не о грядущей Мессии, а о пришедшем. У нас сегодня Дух Святой работает. Мы сегодня возрожденные с вами. Не от чего-то человеческого, но от Божьего Слова, от Духа Святого. Поэтому у нас сегодня есть особая благодать возвещать о истинном шаломе людям. И в конце концов, потому что Бог нам отдал все, мы сами наследниками стали Христу, у нас есть потрясающее будущее. Братья, мы можем быть щедрыми, мы можем отдавать свою жизнь, отдавать свое имущество на помощь ближним, потому что, а что нам переживать? И так все наше, как говорит Павел. И будущее, и настоящее. У нас самое лучшее наследие. Мы вошли в наследство Христово. Поэтому верующий, который жадный, верующий, который прижимистый, верующий, который собирает себе сокровища не на небесах, а на земле, это минимум глупый верующий. Надо награду собирать, друг мой. Богатством неправедным друзей приобретать себе. Поэтому мы с вами можем показать людям просто другой образ жизни, который невозможно, если ты не знаешь Христа, иметь. Которое невозможно реализовать, его невозможно сымитировать, невозможно прощать врагов и любить их, потому что внутри нас мы не можем это сгенерировать только от Духа Святого. Невозможно быть щедрыми и давать даже врагу накормить и напоить его, если мы на самом деле не имеем Божьей благодати. Но если мы имеем и так не живем, то горе нам, потому что Бог будет спрашивать с нас, здесь уже при жизни даже. И третий момент здесь – это молиться о процветании нашего города. Мы читаем, и молите за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. И снова слово шалом, уже его перевели как мир. Если этому городу будет хорошо, то и нам будет хорошо. И это справедливо не только в материальном плане, но и в духовном. Заметьте еще раз, братья, Бог не просит иудеев просто молиться за себя, но молиться за город и искать мира для города, а не просто молиться о себе, о своих нуждах. Он не просит, чтобы они искали лучшего места и убегали куда-то, но Он повелевает им искать мира не для себя, а для этого города. То есть мы призваны искать шалома для нашего места, где мы живем. И даже духовно мы с вами развиваемся ради Бога и ради окружающих людей нас, ради нашего города. Так, чтобы больше оказывать влияние, солять и освещать его. Бог не желает устанавливать свое гетто. Он желает устанавливать и расширять свое царство. И это важно нам всем помнить. Поэтому важно проявлять благость по отношению к тем, которые еще не в Божьем Царстве. Потому что мы люди Евангелия. И мы ищем мира для этого города. Мы молимся за власти, за всех людей. Помните, и Павел, и Петр говорит о том, что это нужно делать. Когда мы с вами собираемся на молитвенные собрания церкви, то какие должны быть первые наши просьбы к Богу? Не о себе и даже не о церкви, а о людях, которые вокруг нас. Павел говорит в своем послании к Тимофею 1, помните, глава 2. «Итак, прошу вас совершать, прежде всего, молитвы, прошения, благодарения, моления за кого? За всех человеков». Другими словами, когда церковь собирается вместе на молитву, то не просто передают записочки о своих нуждах за учебу, за здоровье, за машину, там, за прочие вещи. Что, в принципе, можно и дома совершить молитву, потому что Бог и так все это видит. У нас у каждого должна быть своя комната молитвы. Да, есть особые моменты, когда нужно обратиться с этими нуждами перед всей церковью. Но первая потребность, страсть, ревность церкви – это чтобы шалом Божий пришел в жизни тех, кто вокруг нас. Кстати, вот эта церковь преображения, она точно поискала шалома для города, и теперь у них дорогу отремонтировали здесь. Это хорошее, это Божие дело. Это христианское отношение. Мы думаем не о себе, мы думаем о людях. И о духовных, и о материальных ситуациях вокруг нас. Нет, я не учу, братья, чтобы мы стали, построили свое служение вокруг нужд нашего общества. Я учу нас о том, что мы с вами построили служение вокруг Писания. А Писание учит нас, чтобы мы творили добрые дела во имя Христа. Потому что мы есть новое творение. Во Христе Иисусе созданные на добрые дела, которые Бог предназначил их исполнять. Так, чтобы люди, увидев наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного. Вот наш мотив, вот наш драйв, вот наша страсть. Я даже скажу больше, братья. Здесь у меня нет времени об этом говорить, но когда евреи услышали о том, что им нужно молиться за их город, они были в шоке. Они хотели молиться о том, что Бог наказал этот город. Они хотели молиться, что Бог разрушил этот город, а Бог говорит им, молитесь о шаломе для этого города. И для них это был шок на самом деле, потому что они знали, как молиться о шаломе. Это Псалом 121. Просите мира Иерусалиму, а здесь Бог им говорит, просите мира Вавилону. Сегодня есть такой тренд в христианском мире – молиться за Иерусалим. Братья, это неплохо молиться за Иерусалим. Да, там много страданий, боли, и у Господа есть план для Израиля этнического. Бог не закончил работать с евреями. Но сегодня главная молитва христианина – это не молитва за Иерусалим, а молитва за свой Вавилон. Там, где ты находишься, там, где Бог поставил тебя, куда Он переселил тебя для Его же миссии. Не о причине молитвы, но без молитвы духовного пробуждения не бывает. Поэтому важно, чтобы ты был тот, который готовит свое сердце, чтобы Бог употреблял тебя для своей славы там, где ты живешь. Как молиться за город, нужно отдельную даже проповедь говорить на эту тему. И такая молитва не обязательно сделает нас с вами богатыми или влиятельными в этом городе, людьми статуса или положения, но точно она нас сделает благочестивыми, верными и свидетельствующими горожанами. Друг мой, последний вопрос на сегодня. В чем твое призвание в этом городе, где ты живешь? Куда Бог тебя направил? В чем призвание церкви, в которой ты трудишься? Зачем мы нужны Богу в этом городе? Зачем Он нас туда поселил? Чарльз Спержин как-то сказал в одной из своих проповедей о том, что город – это место, где мы нужны Богу, чтобы быть полезными. И вот что он пишет. «Я был помещен в это место с особой целью. Если это темная часть города, то я помещен туда быть светом. Если я христианин, сияю ли я там? Некоторые люди предпочитают жить там, где свет, и считают себя мудрыми в этом. Но я считаю, ради полезности, любящие сердца будут предпочитать жить в плохих районах города, чтобы творить добро». Делаешь ли ты все, что можешь для Иисуса? Выходи и ответь, как честный человек. Один известный пастор написал в своем твиттере как-то. Мы не пытаемся сделать церковь больше, но мы стараемся быть благословением для города. И если мы благословляем город, тогда Бог будет умножать нашу церковь. Потому что Он один может и хочет прилагать спасаемых церкви. Церкви, которая живет по Его воле и ради Его замыслов. Давайте, братья, помолимся. Аминь. Отец наш милосердный, Бог и Спаситель наш, благодарность Тебе за высокую честь быть Тобой призванными для Твоего служения, для вечности. Господи, Ты не только спас нас, Тебе показалось этого мало, но
но ты верил нам еще и Евангелие Святое, так что мы им жили, спасались, так что мы его проповедовали. Господи, благодарность Тебе за эту высокую честь и привилегию быть Твоими представителями, уже жить не для себя, но жить для Тебя, так чтобы Ты, Господь Иисус, проживал свою жизнь через нас. Господи, благодарность Тебе за то, что у Тебя есть замысел для тех городов, где мы живем. Мы знаем, что грядет и наказание, но мы также и знаем, Господь, что у Тебя много людей в наших городах. Господи, мы хотим быть теми, которые с ними встретятся. Мы хотим быть теми, которые донесут Евангелие до них. Господи, мы хотим быть той церковью, которая исполняет Твое предназначение. Господи, прости нас, что мы часто превращаем сообщество детей Божиих в некое гетто, закрытое собрание, которое не строит отношения вокруг себя с людьми, которое за них едва молится, которое не умеет любить. Господи, прости нас. Это наш эгоизм, это наша гордыня, это наше себелюбие. Боже, помоги нам вернуться в своей жизни повседневной и в своем служении церковном к Твоему призванию, к Твоей воле, к Твоему замыслу. Жить по Слову. Так, чтобы Слово Твое подлинно освещало нас, и мы, будучи не от мира этого, были в этом мире и исполнили Твое предназначение, Господь Иисус, ради чего Ты послал нас. Господи, мы молимся Тебе сейчас за всю страну нашу, Россию. Боже, жалься, пожалуйста, над российским народом. Пошли духовное пробуждение. Господи, и мы хотим быть теми людьми, которые станут орудиями в Твоих святых руках, так что совершить этот труд. Господи, мы не знаем, как и что будешь Ты делать. Будет ли это гонение, будет ли это страдание, будут ли это видимые какие-то успехи, будут ли это трудности, но мы хотим, Господь, быть полезными для Тебя. Мы хотим быть людьми благодати Твоей. Там, где живем, там, где работаем, там, где учимся, там, где служим. Господи, мы желаем и ищем славы Твоей. Так, чтобы Ты, Господь, был известен людям, так, чтобы через Тебя еще многие люди уверовали и прославили Тебя. Господи, Ты Царь, и мы ждем Твоего славного прихода. Доколе Ты не пришел, Господь, хотим, ожидая Тебя, совершать свое служение. И да будешь Ты благословен, Бог наш и Спаситель, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.